Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, продолжение интервью Надежды Зотовой с адвокатом Романом Степановым о ювенальных технологиях и способах борьбы с ними. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некогда пришли к блаженному Памва четыре скитянина, одетые в кожи, и каждый рассказывал о добродетели другого, когда его тут не было. Один постился много, другой был нестяжателен, третий стяжал великую любовь, о четвертом же говорили, что он 22 года находится в повиновении у старца. Авва Памва отвечал им: «Говорю вам, что послушание сего есть добродетель высшая. Каждый из вас по своей воле держит ту добродетель, которую он стяжал, а сей, отсекши свою волю, исполняет волю другого. Это суть исповедники, если они соблюдут послушание до конца». Некто пришел к Сесою Фивейскому, желая быть монахом. Старец спросил его, не имеет ли он чего-нибудь в мире. Тот говорит: «Я имею одного сына». Старец говорит ему: «Брось его в реку, и тогда будешь монахом». Когда же тот пошел бросить в реку сына своего, то старец послал призвать его. И когда тот намеревался уже бросить сына своего, посланный брат говорит ему: «Старец снова сказал, не бросай его». И мирянин, оставивши сына, пошел к старцу и сделался самым искусным монахом ради своего послушания. Сказала блаженная Синклитикия: «Живя в общежитии, мы должны предпочитать послушание подвижничеству, ибо последнее научает высокомерию, а первое показывает смиренномудрие». Еще сказала: «Надобно нам с рассуждением управлять душою, и находящимся в общежитии не нужно нам приобретать собственности, не надобно служить собственной воле, но надобно по вере повиноваться Отцу. Мы осудили себя на изгнание, то есть сделались чуждыми мирских забот, и так не попустим себе опять искать мира, там мы имели славу, а здесь поношение». Там изобилие явств, а здесь недостаток и в хлебе. Авва Иперехий сказал: «Драгоценность монаха есть послушание. стяжавший послушание, и сам будет услышан, и с дерзновением предстанет пред распятого, ибо распятый Господь послушлив был даже до смерти. Старцы говорили: если кто имеет веру к другому и самого себя отдает в подчинение ему, тот не имеет нужды внимать заповедям Божиим, а должен волю свою предать отцу своему и не останется виновным пред Богом. Старцы говорили: Бог того хочет от христиан, чтобы каждый был послушен священному Писанию. Здесь заключается то, что нужно говорить и что делать, и чтобы повиноваться начальникам и отцам православным. Брат, обиженный неким, пришел к старцу в келью и говорит ему: «Отче, я скорблю». Старец спрашивает: «Отчего?» Он сказал: «Некий брат обидел меня, и меня мучит демон, доколе я не воздам ему». Старец говорит ему: «Послушай меня, чадо, и Бог избавит тебя от этой страсти. Для примирения с братом пойди в келью свою и молчи, усильно молясь Богу об обидевшем тебя брате». Брат, пошедший, сделал, как сказал ему старец, и в продолжении 7 дней Бог отъял от него гнев ради того принуждения, которое он делал себе. Брат в скиту, идя на жатву, пришел к великому старцу и сказал ему: «Скажи мне, Авва, что мне делать? Я иду на жатву». Старец говорит ему: «Если скажу тебе что, будешь ли повиноваться?» Брат отвечает: «Послушаю тебя». Старец сказал ему: «Если послушаешь меня, то, вставши, пойди откажись от жатвы сей и приди сюда, и я скажу тебе, что делать». И брат, пошедший, отказался от жатвы и пришел к старцу. Старец сказал ему: «Ступай в келью свою, и в продолжение сей пятидесятницы 1 раз в день ешь сухое с солью, и потом я скажу тебе другое дело». Брат, пошедший, сделал так и опять пришел к старцу. Старец же, увидевши, что он делатель, сказал ему: «Как должно жить в келье?» И брат, отошедший в келью свою, пал лицом на землю и 3 дня и 3 ночи плакал пред Богом. И после сего, когда помыслы говорили ему: «Ты возвысился, сделался великим», он представлял свои грехи, говоря: «А где все грехи мои?» Если же опять помыслы говорили ему: «Ты много сделал грехов в нерадении», то он говорил: «Но я служу Богу и верую, что Он сотворит со мною милость». Побежденные демоны явились ему в чувственном виде и говорили: «Мы оскорблены тобою». Брат говорил им: «Отчего?» Демоны отвечают: «Если мы вознесем тебя, то ты прибегаешь к смирению, если унизим тебя, то ты восходишь в высоту».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам продолжение интервью с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Ну вот скажите, как адвокат, существует механизм защиты? Что вам удалось? Какие у вас были дела? С какими чувствами, мыслями вы занимаетесь своей прямой обязанностью? Вот, и какие у вас уже возникают, как у профессионала, мысли? Что можно этому всему противопоставить? Что нужно противопоставить?
Необходимо пытаться не допускать никаких изменений, потому что практика, к сожалению, наших реформ показывает, что если мы что-то начинаем менять, это ухудшает нашу жизнь. Раз. Второй момент. Необходимо включать в советы, в какие-то выборные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, общественность. Далее необходимо, чтобы люди, которые вот ходят в органы опеки и попечительства, не ходили одни хотя бы. То есть сюда необходимо вот привлекать общество, которое в прошлом было мерилом
какой-то справедливости, может быть,
некого конфликта. А в данный момент получается, что эти структуры, они пытаются взять на себя некую странную подозрительную миссию. И я не удивлюсь, что завтра они будут растолковывать о возможности браков между, скажем, совершеннолетними и несовершеннолетними. Далее они поднимут вопрос о браках между детьми. То есть я не удивлюсь. И всякий раз это будет каким-то образом обосновано. Поэтому, по всей видимости, речь идет о том, что здесь нужно действовать с неким обществом, когда, опираясь на совокупное мнение, пусть даже общественных структур, одновременно будут участвовать вот в этом совете, например, ветераны войны, психологи, матери, там, отцы,
педагоги,
значит, педагоги,
да. И так юристы, далее. Адвокаты, вот люди с юридическим образованием.
Да.
И это будет то, что называется настоящее гражданское общество. То есть надо брать под контроль и требовать то, что мы имеем право иметь.
Я думаю, что на данный момент вот увеличение работы общественности по участию вот такого рода советах позволит при сегодняшнем законодательстве, по крайней мере, придать некую динамику и контроль общества вот в эти структуры. А так, к сожалению, вот буквально вчера я разговаривал с очередной мамочкой, которая говорила о том, что мне некуда пойти. Мне не с кем беседовать, я посетил массу инстанций, мне никто не помогает. Ведь трагедия в том, что мы не понимаем, что вот сегодняшние дети – это завтрашний народ.
Да, это и сегодняшние вот... пострадавшие, во-первых, мы должны как христиане, вообще как нормальные люди, просто оказывать помощь более слабым – это долг любого порядочного человека, уж не говоря о христианстве. А во-вторых, завтра придут и в твою семью, не думай, что ты защищен. Поскольку вот даже семья Марины, вот о которой вы упоминали, это одни из лучших представителей нашего народа. Это не опустившиеся, как принято говорить, там, маргиналы, спившиеся и прочее, прочее. Это абсолютно адекватные, достойные люди, которые уже пострадали. Скажите, чем вы смогли помочь этой еще одной пострадавшей маме? Куда вы ее направили? И вообще, какие у вас были уже, может быть, успехи в ваших делах, в борьбе с этим чиновничьим беспределом ювенальным?
Ну, как правило, мы добивались того, что место жительства ребенка определялось с матерью. И это была коллективная деятельность и суда, и, значит, там, прокуратура, и тех положительно настроенных органов опеки, которые, так сказать, все-таки есть.
Но у вас это были чаще всего дела, которые свою завязку имели за границей, или все-таки или и в России?
В основном это дела следующих характеристик: определение места жительства ребенка с иностранцами, а либо, ну, когда идет спор с иностранцем в пользу российской матери. А что касается в Российской Федерации, то это вопросы, связанные, опять-таки, либо с участием в воспитании ребенка одного из родителей, либо с взысканием алиментов, либо определение места жительства ребенка здесь. Потому что в данный момент имеется такая плохая тенденция, если брать вот характеристику дел в Российской Федерации. Как правило, некоторые бабушки пытаются отобрать ребенка у матери. Предположительно, речь идет о том, что они якобы в молодости не могли участвовать в воспитании ребенка. А теперь вот, когда появился внук или внучка, они могут вот участвовать в воспитании. И это тоже носит массовую тенденцию, когда вы говорите о том, чем вы занимаетесь здесь. Тут схема такова. Ребенок оказывается у бабушки. Папа формально идет в суд и лоббирует через органы опеки свою позицию относительно того, что вот ребенок должен жить с ним. Но на самом деле ребенок живет с бабушкой. Вот это еще одна категория споров.
Это, кстати, тоже социальный показатель о массовых разводах, о состоянии семьи. И о том, насколько же все у нас искорежено и разрушено внутри семьи, когда за помощью обращаются к представителям государства, которые потом уже катком пройдут и доразрушат то, что уже случилось между отцом и матерью. И пострадают, конечно, в первую очередь дети. Это, конечно, страшный показатель. То есть у вас целый ряд, да, вот таких...
Это носит достаточно распространенный характер. Причем удивление вызывает, что там какой-то пятый или там пятнадцатый случай, он достаточно похож на первый, например. Ну, в какой-то категории дел.
Если вот уточнить, значит, развелись родители, муж и жена. Ребенок в результате, оказывается, живет не с мамой, а с бабушкой, да? А где мама в это время?
А мама в это время живет у себя.
То есть мама не занимается воспитанием ребенка, или нет, она зарабатывает,
здесь,
или
нет,
что-то?
Нет, здесь есть две категории, значит. Первая категория – жилищные условия у бабушки лучше, так, чем у матери и у отца ребенка, так?
Ну, а мать и отец в разводе, да?
И это, как правило, мать отца. В этом случае она под какими-то предлогами берет к себе ребенка и начинает его воспитывать. Отец играет роль, ну, такого вот послушного родителя по отношению к действиям бабушки. И мотивация заключается в том, что в основе таких конфликтов лежит, как правило, раздел имущества. Так, вот первое.
Как всегда,
материальное. Они как бы говорят примерно следующее, что если ты, мама, откажешься от раздела имущества, мать ребенка, то в этом случае мы тебе отдадим ребенка. Это первая категория.
Ну, шантаж такой.
А вторая категория, когда отсутствуют споры о имуществе, но складывается впечатление, что родителям нечего делать, и они вот запускают вот эту вот конфликтную ситуацию в части ребенка, не жертвуя своим временем, своим достатком ради интересов ребенка. В этом случае находятся обязательно некие люди, это либо бабушки, либо, так сказать, органы опеки и попечительства, которые примерно говорят следующее, что вот, мол, мама где там пьет, якобы, папа где, значит, там наркоман, давайте мы заберем ребенка, так сказать, под опеку там и так далее. Так, с целью последующей передачи там детские дома. Поэтому эта схема идет, она обычно по двум направлениям. Первое – это имущественный конфликт, а второе, значит, от неустроенности сторон появляются некие третьи лица, которые говорят, что вот мы будем участвовать в воспитании ребенка. Формально не оформляя опеку над ребенком, так вот там со стороны бабушки или дедушки, но удерживая ребенка у себя и препятствуя остальным родителям вот в воспитании. И поэтому здесь семья находится под ударом в том плане, что распалась семья, и никто их не воспитывает и не помогает.
В всяком случае, под ударом в первую очередь дети оказываются.
Вот. И причем то есть, да, это вот такой вот как бы маховик, который запущен, и при этом никто, так сказать, не помогает. Так? То есть, наверное, есть армия психологов, там, армия, так сказать, детских организаций, и при каких-то конфликтах видишь следующее, что помогают кто там, женские правозащитные организации. Помогают священники вот гасить эти конфликты, помогают там, я не знаю, там, ну просто там, кто рядом оказался, сосед и так далее, а все остальные, так сказать, ссылаются на некие инструкции и говорят там, покиньте наш кабинет, мы в это влезать не будем. И это вот опять демонстрирует, что некой системы, которая бы сохраняла семью, либо в случае распада семьи, учила бы молодежь, как вот выстраивать отношения между собой и с ребенком, нету. И, возможно, это тоже вот одна из составляющих той самой стратегии, суть которой заключается в том, чтобы детьми никто не занимался. Потому что понятно, что кто воспитывает детей? Родители, учителя и средства массовой информации.
Сейчас у нас только в основном средства массовой информации.
Теперь учителям хотят запретить воспитывать детей, раз. Родители с утра до вечера работают, и их воспитывает вот агрессивная реклама, сутью которой является постоянное получение удовольствия и смена новых там одежд, брендов там или каких-то вещей на новое. А стратегически никто не говорит о том, что человек может быть успешен в жизни, но судьба у него может быть очень страшная.
Никто не говорит о самых важных вещах, да. И это уже становится невозможно и в школе, когда, то есть, ты можешь там стать инженером, не стать каким-то специалистом, а семью ты свою каждый будет строить. И основополагающих ценностей, они уже практически разрушены. Но мы сейчас вот будем все-таки говорить о более прикладной стороне. Вот вам, как адвокату, Как вы чувствуете, что можно сделать, что вы пытаетесь сделать, на что вы опираетесь, что вам дает силы и, можно сказать, такой оптимизм, видя, что вот идет такое массовое разрушение семьи?
Ну, я один из многих, и когда вы говорите, что, вот, что значит, можно делать, то есть я вижу, что в этом очень большое участие принимают женские правозащитные организации.
Ну какие? Ведь они тоже есть и проплаченные с Запада, разные бывают женские организации.
Я сомневаюсь, что, например, там некая Анна, которая ездит в другой субъект федерации и пытается помочь женщине привести в порядок квартиру, там быт и оплатить, так сказать, счета, что это говорит о том, что она там проплачена с Запада.
Нет, нет, поэтому да. Нужно и определить, они ведь разные, эти женские организации. Поэтому хотелось, чтобы вы проговорили.
Это, как правило, физические лица, которые, так сказать, появляются неожиданно, а потом, значит, вместе с тобой вот в этом направлении работают.
Но есть какие-то названия конкретные?
Пожалуйста, это ассоциация родительских комитетов, которую возглавляет вот Анна Кисличенко. Раз. Потом есть такая Галина Шнайдер, это председатель родительского комитета. Это тоже одна из общественных организаций. То есть вот она проявляет в этом плане активную, непримиримую позицию. Это целый ряд других организаций, вот с которыми ты взаимодействуешь вот в этом направлении.
И вот потом вам приходилось сталкиваться с представителями церкви, например, которые широко этим занимаются тоже, и тоже организованы комитеты.
Да, конечно, потому что, как я понимаю, светское образование, оно носит ограниченный характер. Отец Федор, священник, узнав о том, что был конфликт, например, если брать первую категорию, с иностранным гражданином, которая, значит, просила ему передать ребенка в Западную Европу. Когда сам иностранный гражданин, то есть это шло от него, при исследовании доказательств увидел, что ребенка крестили в православие в России, он стал почему-то негодовать, то есть я не интересовался мотивами его негодования, и подвергать сомнению процедуры там, крещения и так далее. А как это появилось? Она показывала фото, как живет ребенок здесь, в Российской Федерации. Что он взаимодействует с обществом, как он воспитывается и так далее. И вот когда мы пошли к отцу Федору, чтобы вот посоветоваться с ним, как вот действовать в этом направлении, отец Федор сказал удивительные слова, с моей мирской точки зрения. Он сказал так: «Я крестил этого ребенка, я категорически возражаю против того, чтобы он воспитывался бы на Западе». Затем отец Федор сказал о том, что если отец допустил распад семьи, значит, он не был достаточно силен
в
создании этой семьи. А поскольку отец противится содержанию ребенка и противится взысканию алиментов, то это говорит о том, что перед лицом общества он формально ворует деньги у ребенка. И отец Федор сказал, что он считает, что Мигель, крещенный в православии Михаилом, должен воспитываться только в России.
То есть вот, один из примеров.
Просто. Я думаю, что навряд ли там юрист мог бы сказать вот так. Что касается внутренних конфликтов, конкретный пример, то когда некий отец удерживал у себя ребенка вот по причине материального конфликта, словно торгуя собственным ребенком, то священник сказал следующее, что те вызовы, которые стоят перед матерью, вот те проблемы, которые, так сказать, ей придется решать при обстоятельствах, когда она родила ребенка и не может его даже видеть, воспитывать, и при обстоятельствах, что у этого гражданина еще несколько детей, с которыми он, кстати, и не живет, говорит о том, что она будет сломлена уже в молодом возрасте, и ей надо обязательно помогать. Что касается женских правозащитных организаций, то они помогают матери, они с ней беседуют, общаются, они помогают иногда и отцам, потому что вот в этой части семейных кодексов там нету понятия «мать» или «отец», там есть понятие «родитель». Но, к сожалению, бывают и нерадивые матери. И в этом случае иногда женские правозащитные организации заступаются за отцов по той причине, что детям с ними лучше, вот в какой-то конкретной ситуации.
Да, у нас даже есть союз одиноких отцов, которые оказались в силу обстоятельств. Всяко бывает в жизни, мы знаем.
Далее помогают сотрудники полиции, которым за это никто не платит. Помогают сотрудники прокуратуры, прокуроры. То есть это некое, я считаю, их духовное стремление, а вот направление, так сказать, оказания помощи ребенку. И раньше помогали очень сильно органы опеки и попечительства. Но такое впечатление, что в последнее время вот кто-то с ними стал проводить, я не знаю, там какую-то работу.
Какие-то инструктажи, может, циркуляры опускаются, может, ну, какие-то указания, мы не знаем.
Не знаю, и мы стали говорить, так сказать, на разных языках. Потому что, безусловно, что при обстоятельствах, когда семья – это ячейка общества, то вот в этом случае, братья, проникать туда можно только тогда, когда ты знаешь, что либо ты ее не разрушишь, либо ты ее одухотворишь каким-то образом, либо поможешь. А так вот просто осуществлять какие-то рейды, да, там, и говорить о том, что мы это осуществляем, то это выглядит странно. И в целом происходят некие явления, о которых, в общем-то, я думаю, что общество и не знает. Например, в данный момент в Москве находится женщина, которая вместе со своим ребенком и западным мужем сбежала от ювенальной юстиции из Западной Европы. Мотивация. Она жила в одной второй части дома в Западной Европе вместе с иностранным мужем. У них были какие-то споры с соседями по поводу имущества. Соседи обратились в местные ювенальные органы, и те стали приезжать к этой женщине и говорить: «Ваш ребенок полный, нам это кажется странным», и они стали лезть к ней в холодильник. После того, как они стали у нее появляться с увеличивающейся там амплитудой, так, она взяла ребенка и привезла его в Россию, оформила ребенку российское гражданство с согласия иностранного гражданина и живет здесь. В данный момент ее муж вахтовым методом ездит работать в Северную Европу, возвращается сюда и подумывает о том, чтобы оформить себе российское гражданство.
А это в каком государстве? Тоже в Германии?
Норвегия.
А они тоже впереди планеты все.
То есть я очень осторожно выражаюсь, чтобы не получилось так, что ты подставляешь людей, которые вот прячутся. Но те слова, те действия, которые говорит вот эта система, они почему-то выглядят одинаково. Можно одну клиентку привести на судебное заседание другой клиентки, открытое, она начинает слушать вот то, что происходит, и неожиданно говорит, ну, обучаясь тем самым будущему спору, и говорит следующее: это все про меня, что наводит на мысль, что это некая система.
Система, которая все признаки фашизма имеет, будем называть вещи своими именами.
Я думаю, что целью является разрушение устоев ради создание не новых устоев, а ради создания некого хаоса, в котором можно будет раздирать, значит, страну на какие-то кусочки, становиться там феодалом, так сказать, какой-то области, какого-то округа, и, накопив там какой-то там миллион, сбежать куда-то, понимаете? То есть вот, наверное, о чем идет речь.
Ну, я сейчас говорила о мировых процессах. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и мы беседуем с адвокатом Романом Михайловичем Степановым.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как расшифровать фразу? Сначала было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И что такое слово? Его же не увидишь. Значит, как можно понять эту фразу? А второй вопрос. Нам коммунистическая партия столько причинила горе, беды, ужасов, кошмаров. И почему она до сих пор существует? А Дюганов, ее глава, даже умудряется продолжать культ личности Ленина и Сталина и приносит цветы к мавзолею. Как вот это можно совместить одно с другим?
Ну, на второй вопрос легко ответить. А первый вопрос, действительно нужно освоить язык Евангелия, язык христианского богословия. Вначале было слово, тут расшифровка не нужна, нужен просто перевод. Слово в Евангелии написано по-гречески, и там это слово звучит как «логос». И речь идет о Боге, потому что Бог – Слово, который воплотился на землю и стал человеком Иисусом Христом. Он без начала, он есть вторая ипостась Святой Троицы. Поэтому он был в начале создания вообще всего бытия. Потому что Отец Небесный творил мир наш, в котором мы живем, через Сына Своего, через Слово. Поэтому вначале было Слово, и Слово было у Бога, у Отца Небесного, в недрах Святой Троицы. И само Слово было Бог. То есть само Слово, Божественный Логос, он был Богом. И он воплотился и стал человеком. То есть в Иисусе Христе мы имеем всю полноту Божества через вторую ипостась Пресвятой Троицы. Трудно? Трудно. Но если этим жить, потихонечку можно привыкнуть. Понять это, но так как мы можем понять, допустим, как устроен автомобиль, это нельзя. Но можем пользоваться. Мы, например, до сих пор не знаем, почему вот лист бумаги падает на стол. Мы знаем, какие законы тут действуют физические. Мы можем просчитать, с какой скоростью он будет падать и прочее. Но почему два объекта, земной шар и листок бумаги, они взаимно тяготеют друг к другу? Это на чем основана сама природа, гравитация, притяжение, нам неизвестно. Также нам неизвестна природа жизни. Это нам совершенно непонятно, почему вот цветочек, они у тебя на глазке, знают, какие элементы нужно из почвы, так сказать, ему доставать цветочку, чтобы появилось это прекрасное, удивительное такое растение красивое. Ну и также все остальное. Вот. А со вторым, дело вот в чем, что вообще у власти в СНГ, вообще все наши лидеры, они коммунисты. Они в этом воспитаны. Они этим живут. Коммунизм, несмотря на то, что сейчас все-таки люди, которые у власти, более образованные, чем когда-то члены Политбюро, ЦК КПСС, я имею в виду в таком даже гуманитарном плане. Поэтому они понимают и знают, потому что люди информированы, все ужасы, которые принесла нам коммунистическая идеология нашему народу. Но все равно они смотрят на это через призму своего детства, юности, как нечто родное. Вот когда популярный певец Газманов поет «Я сделан в СССР», все готовы вообще, так сказать, по этому поводу слюни пускать. Это все очень всем нравится. Хотя, само слово «СССР» – это просто насилие над нашей историей, потому что мы всегда были в России, а не в СССР. Это было унитарное государство. Вот, который просто изуродовали, нарезали каких-то республик, вот как сейчас нарезали какую-то федерацию. Федерация может возникнуть только тогда, когда разные такие государства могут объединиться в федерацию, пожалуйста. Но никогда Россия не была союзом каких-то там республик. Это все совершенно искусственное образование, к которому людей приучали там в течение трех поколений. И это вроде стало таким... как-то уже привычно. Как вот, когда губернатор Вятки захотел вернуть название, потому что Киров, которого ликвидировали, из которого начались великие чистки, он, так сказать, никакого отношения к Вятке не имел. А Вятка и вообще Вятичи, вот это племя славянское, кстати, москвичи, те, которые основали город Москву, они были вятичами. Это древнее название наше природное. Киров вообще здесь ни при чем. То большинство жителей за Киров. Почему? Они родились в Кирове, им все это нравится, все привычно. Вот. Истории современный человек не знает, ее не чувствует. Поэтому вот такая ситуация, что эти люди должны вымереть, как мамонты. Если мы сумеем нашу образовать, новую молодежь, и к этому известно, есть какие-то надежды, то тогда изменится. Что же касается Геннадия Андреевича, к которому я лично совсем неплохо отношусь, вы должны понять, что в современном российском государстве политика – это такой же бизнес, как торговля пирожками. чтобы пройти в Думу и иметь вот этот замечательный пакет, там автомобиль, и, там, жалования, помощники, при полной, собственно, безответственности. И, ну, только время от времени нужно изображать из себя, что ты вроде против генеральной линии правящей партии. Вот. И для этого нужно и цветочки возложить, и веночков, так сказать, насобирать, и собрать группу пенсионеров, потому что вот они тоже весьма-весьма привыкли к этому, к старинному для них. Там серп и молот, красное знамя, знакомые до смерти вот эти профили вождей. И он этим, конечно, пользуется. Его электорат, конечно, тает, но он и не собирается никакую власть брать, потому что, ну, если взять власть, то нужно править государством. Вот Ющенко взял власть, и там 9 миллионов украинцев уехали из Украины. Так сказать. Это же безответственно. Но если ты берешь власть, то надо иметь какие-то мысли, чтобы народу сделать лучше, а не просто так вот живить, как хотите, лишь бы, так сказать, выполнить американский какой-то проект. Вот. Поэтому, конечно, править страной, особенно уже в его возрасте, потому что это действительно очень тяжелая и очень неблагодарная работа. Вообще кем-то править, сами знаете, как с людьми тяжело. Если нам тяжело с родственниками, то как тяжело там с целым народом, который есть российский чиновник, со своим менталитетом, вообще что-то их, эту публику заставить делать в нужном направлении, вообще чрезвычайно сложно. Вот. Поэтому политика – это бизнес. Он даже такой, вот как Владимир Вольфович показывает, такой даже шоу-бизнес. Можешь, что хочешь говорить, какие-то делать эпатажные жесты, хоть голосуй за, хоть против, это уже ни на что не влияет. Можешь ходить в Думу, а можешь не ходить, тоже ни на что не влияет. Просто живешь себе и пользуешься и неплохой зарплатой, и можешь каким-то бизнесом заниматься. Ну, в общем, можно сказать, в раю, если ты человек, ну, так сказать, душевный или плотской. То есть, ну, красота. Ну, ради этого пойти на морозе там, или по солнышку 22 апреля положить там 3 гвоздички за 5 рублей – небольшая работа. Ну и что-то там на супе в брови поругать там Путина с Медведевым – это, собственно, это вообще каждый может, хоть на рынке возьми какую-нибудь женщину и скажи, вот давай Путина поругай, вот тебе 3 рубля. Ну и все. Вот. Если она не испугается, что это провокация, то она поругает не хуже, чем сам дорогой наш Геннадий Андреевич. Поэтому он совсем не хочет восстановить наше коммунистическое государство. Хотя многое, естественно, он не глупый человек, из того, что он говорит, часто многое соответствует истине, и действительно дров наломали, как у нас всегда в России, бесконечно много.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Варвара Ивановна. У Якуньки была супруга, Варвара Ивановна. И каждый день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет: «Варвара Ивановна, спи!» Она всю ночь жить будет, глаза пучить. А ежели сказать: «Варвара Ивановна, сегодня ночью затмение предвещают, посидите и нас разбудите!» Так она трои сутки спать будет, хоть в 3 трубы труби. Опять муж скажет: «Варя, испекла бы пирожка». «Не стоишь, вор, пирогов!» А скажет: «Варя, напрасно стряпню затеваешь, муку переводишь. Она 3 ведра напекет. Ешь, тиран, чтоб к завтрию съедено было!» Муж скажет: «Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?» «Нет, к эдакой моське не пойдем». Он другамя:
Сегодня сватья на именины звала. Я сказал, не придем.
Нет, хам, придем. Собирайся.
У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет.
Якунька, это чья там толстомясая девка в углу?
Это хозяйская дочь, правда красавица.
А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.
Муж не знает, куда деться. Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.
Почтеннейший? А по виду так жулик, казнократ.
Тут хозяйка зачнет положение спасать, пирогом строптиво гостю отвлекат. Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.
Все хвалят, а я плюю в твой пирог.
И к Варваре, кто придет, тоже хорошего мало. Который человек обрадуется угощению, тот нифига не получит. А кто ломаться будет, того до смерти запотчует. Мода пришла. Стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара на росне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой притащит. Вот какая Варвара Ивановна была. Хуже керосина. Она и рожалась, дык поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался. — Ах ты! Проволь тебя возьми! Запихать разве мне и на службу? Может, шелково бы стало? Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник, и все закрыто, так Варвара в те дни черным ходом в учреждение залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат. А ежели объявят, Варвара Ивановна, это вся будет спешная неделя, пожалуйста, без опозданиев. Так Варвара всю эту неделю назло дома лежит. Настанет праздник какой, Варвара одна в учреждении работу ломит. Муж, так за 1000 верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить. Оногда идет он со службы, а домой неохота, и видит, дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо бы мне перед смертью на лоно природы. Дяденька, подвези. За папиросу вывезли Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшно, глубоко. Якуня думает, в эту бы яму мою бы Варвару Ивановну. Яма смородиным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился. Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу.
Завтра же с утра отправимся, и ты, мучитель, со мной.
Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужнему было, сзадью пятится. К яму подошли, к смородиннику. Якунька заявил. — Мои ягоды. —
Нет, халуй, мои, лучше не подступайся.
Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом 3 пачки папирос. —
Прости, дорогая.
Затем домой воротился. Никто его не ругал, никто его не стромит. Самоварчик наставил, сидит, радуется. Вот какая жизнь пошла, приятная. Однако соседи вскоре заудивлялись. Почему из Варвариной квартиры ни крику, ни драки не слыхать? Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боли не орет. Начальник вызвал Якуньку.
— Где супруга?
— Дачу искать уехала.
— Смотри у меня!
Якунька до полусмерти напугался. — Лучше побежу я добывать свою Варварку. С веревкой полетел к яме. Припал слушать. Писк, визг слыхать. А вот ты, Варин, голосок. Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал, начал удить. — Эй, Варвара, и май веревку, вылезай! Удит и чует, что дернуло. Конец вызбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не более фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть. Она и проплакала. — Дяденька, не рой меня к Варвары, благодетель, пожалей!
— Вы из каких будете?
— Я Митроба, по-деревенски икота. Мы это в грязной яме хранились, метробы и пузории, свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху упала, всех притоптала, передавила, папиросу жорит, я с табаку угорела. О, какая беда! Хуже Сулема эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты! Якунька слушает, да руками хлопает. Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по причине начальства приходится доставать. Якуня, плюнь на них на всех. Порхнем лучше от этого страху в Москву. Что делать-то будем? Там делов, да к не утянешь на боржи. За спасение моей жизни от Варвары я тебя наделю капиталом. Я метроба, и пойду вселяться по утробам. За меня доктора примутся, а я их буду поругивать, да тебя ждать. Ты в дом, я из дому. Якунька шапку о землю. Идет. Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая. Метроба завязалась в шелковой кашне, на последние деньги билет купила, да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала. По городу ли, в театры ходить, у меня платье необиходно, да и на Варвару боюсь нарваться. Лучше без прогулов присмотрю себе завтра барыну понаряднее, да в ей и зайду. — Как зайдешь-то? — Ротом. С пылью или с едой? — А мне что велишь? — Ты в газету объяви, что гораздин выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип. Утром Якунька в редакцию полетел, а метроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дамы идет, красиво, полно, в мехах. Идет, и виноград немытый чавкат. Метроба на виноград села, барыня ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейный муж схватил газету, какие есть доктора, и читает. Проездом из Америки утробные внутренние икоты, щепоты, черевной болезни выживаю. Полетели по адресу. Якунька говорит. Условие такая. Вылечу — 100 рублей. Не вылечу — больной платы просит. Наложил для себя для проформы шлею с медью. Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила.
Здравствуй, Якунюшка. Вот как я. Все тебя ждала. Да вот как я. Лишь звонок. Думаю, не якунили, вот как я.
Якуньке совестно за эту знакому.
Ладно, ладно, уваливай отсель.
Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского доктора благодарят, 100 рублей выносят. Теперь пошла наживу у Якуньки. Чуть где задичают, икоты заговорят, сейчас по него летят. У Якуньи пальтов накуплено боль 20, сапогов хромовых, катанцы, самоваров, хмутов, а тюгов бывает 15. Бедную метробу из дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянную строить зачал. Думал, и век так будет. Однако на сём свете всему конец живет. Окончилось и это легко наживо. Уж верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а икота зауросила. Находилась боли, нагулялась, пристала вся. Якуня тоже расстроился. — Ты их меня в Москву сбила. А кто тебя от Варвары спас? — Ну, черт с тобой! Это еще хватай, наживайся. А дальше я присмотрела себе подходящую особу в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, по доле посижу. Ты меня не ходи гонять, а то я тебя, знахаря-шарлатана, под суд подведу. Якуньку удобил. Ну, так извод с тобой, боли не приду, не дотрону тебя. Получил последнюю сотенку, тем пока и закончил свою врачебную практику. А икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была такая бойка, такая выдумка, на собраниях всех становит. Речь говорит, часа по два, по три рот не запирает. Вот эдак она слово взяла, рот пошире открыла,
метро бы ей туда и сиганула. Даму заразбирала. Бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по этим болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку. Якунька всеми ногами упирается. «Хоть к Яроплану меня привяжите, не иду!» Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам, собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял. «Науке известны такие факты. Есть подлые люди. Наведут, так в час свернет. В данном случае напущено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной 10 баи накатывать с оружейного замка». Другой профессор говорит. «И я все знаю скрозь. По-моему, у их утробы лиситер возрос. Пушай бы больна селедку другую съела, да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситера полдела выжить». Третий профессор воздержался. «Мы спину понимаем, спину ежели тереть. А черев утробы, то есть, в тонкость не знам. Вот бабка Палага, да хоть с таракана младень, и то на девицу доказать может». Ну, они, значит, судят, дорядят, в пятки колотят, в перси жмут, в бане парят, а больна прихворнула пуша. Знакомы советуют: «Нет уж, вам без американского доктора не снятся». К Якуньке целая делегация отправилась. «Нас к вам натакали. Хоть 200, хоть 300 дадите, а без вас не воротимся». Якунька весь расслаб. «От вот каких денег я отказываюсь! Сам без практики живу, в изъян упал!» Он говорит: «Ваш случай серьезный, надо всесторонне обдумать». Удалился во свой кабинет, встал на голову и думал 2 часа 37 минут. Тогда объявил: «Через печать обратитесь к свободному населению завтра ополдень собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все взревели не по-хорошему: Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла!» Эту публикацию грамотный прочитал неграмотному, и в указанной улице столько народу набежало, да к трамваи стали. Не только гуляющие, а и занятый персонал в толпе получился. Также бабы с дитями, бабы-молочницы, учащиеся, инвалиды, дворники — все стоят и взирают на окна. Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлия с медью. Его проводят к больной. Внимат трубку, слушат. Метроба на его зарычала: «Зачем пришел, собачья твоя совесть? Мало я для тебя, для Хамлета старалась. Убери инструмент, лучше не вяжись со мной». Якунька на ей замахался: «Тише ты! Я прибежал тебя, холеру жалеючи! Варвара приехала, тебя ищет!» У метробы зубы затрясло. «Я боюсь, боюсь! Где она, Варвара-то?» Якунька раму толкнул, рукой махнул. «Она вон где!» Как только на улице этот знак увидели, сейчас натобили, загудели, трамваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся масса открыли рот и грянули: «Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла!» И коты из барыни как пробка вылетела. «Я-то куды?» «Ты, — говорит Якунька, — лупи обратно в яму. Варвара туда более не придет». Народ думают, пули около стрелили, а эта метроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала. А Якунька — деляга, умница. Снова, значит, заработал на табачишко.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.